Глава восьмая. Итак, Карл вернулся домой. Был пятничный вечер, и я остался на заправке один, как говорится, наедине с собственными мыслями. Когда Карл уехал в Штаты, мне казалось, что он хочет пойти дальше, достичь чего-нибудь, расширить кругозор и свалить из этой деревенской дыры. Но еще мне казалось, что он убегает от воспоминаний, от окутавших Обгард теней. И лишь теперь, когда он вернулся, меня вдруг осенило, что, возможно, уехал он из-за Мари Ос. Она бросила Карла, потому что тот спутался с ее лучшей подружкой, однако для Мари это стало отличным поводом. В конце концов, она метила выше, чем свадьба с каким-то Обгардом, простым горным фермером. Это доказывал и тот, кого она выбрала себе в мужья. Мари познакомилась с Даном Кране в университете Осло, где оба они активно поддерживали рабочую партию. Родом Дан Кране тоже был из упакованной семейки, жившей на западе столицы. Женившись на Мари, он получил работу редактора в газете «Узблат», потом у них с Мари родились близнецы, а дом они отгрохали даже больше, чем тот, где жили родители Мари. Если злые языки прежде и болтали, что Карл Обгард оказался ей не по зубам, то теперь они умолкли. Мари взяла реванш, и даже больше. Но вдруг объявился Карл, этот жалкий борец за утраченное положение и честь. Неужто он ради этого вернулся? Чтобы продемонстрировать всем трофейную жену, кадиллак и проект отеля, какого в деревне никто сроду не видал? Ведь проект-то совершенно безумный, ну да, почти безнадежный. Во-первых, Карл решил строить отель на такой высоте, где деревья уже не растут, а значит, туда надо проложить несколько километров в дороге. Но нельзя же называть отель высокогорным и при этом строить его там, где полно деревьев, хотя другие владельцы отелей так на голубом глазу и делают. Во-вторых, кто вообще останавливается в отелях, чтобы сидеть в парилке и плавать в бассейне, где мочи больше, чем воды? Ведь на такое только горожане гораздо. И в-третьих, ему ни за что не уговорить наших деревенских променять ферму и землю на воздушный замок. Риски надо разделить поровну, то есть убедить всех. А как этого добиться в такой деревне, где недоверие к новому, если, конечно, это новая не модель Форда и не кино со Шварценеггером, впитывается, как говорится, с молоком матери? А еще, разумеется, вопрос в том, зачем ему все это? Если верить Карлу, то горный спа-отель спасет деревню от медленной смерти. Вот только поверят ли местные в такое благородство, или же они решат, что он, Карл Обгард, просто хочет выпендриться? Потому что такие, как Карл, только этого и хотят. В большом мире он уже достиг успеха, зато в родной деревне остался обычным кобелем, который поджал хвост и сбежал, когда его бросила мэрова дочка. Ведь главное в жизни – это заслужить признание дома, там, где, как тебе кажется, тебя недооценили и где тебе одновременно хочется и отомстить, и стать освободителем. «Я тебя насквозь вижу», – так у нас тут говорят, а в голосе слышится и угроза, и утешение. А значит это, что все вокруг знают, кто ты такой на самом деле. И знают, что надолго за блефом и мишурой не спрячешься. Я взглянул на дорогу, в сторону площади. Прозрачность. Вот оно, проклятие и благословение нашей деревни. Все рано или поздно всплывает на поверхность. Все. Однако Карл, похоже, готов рискнуть. Уж очень ему хочется, чтобы ему на площади тоже поставили памятник, а этой чести пока удостаивались лишь мэры, проповедники и танцовщицы. Дверь открылась, и из-за размышлений меня выдернула Юлия. «А чего это ты сам в ночную сегодня?» Она сделанным ужасом закатила глаза. Старательно пережевывая жвачку, девушка переступила с ноги на ногу. Она принарядилась. Короткая куртка, обтягивающая футболка, да и накрасилась ярче, чем обычно. Она явно не ожидала меня здесь сегодня застать, и от того, что я увидел ее в этом наряде, смущалась. Прямо как красотка, готовая запрыгнуть в машину к лихачам. Мне-то плевать, а вот ей, судя по всему, нет. «Эгель заболел», — ответил я. «А почему ты никого не вызвал?» — спросила она. «Меня, например». «Вовсе не обязательно самому «Он слишком поздно предупредил», — сказал я. «Так чего тебе, Юлия?»
«Ничего». Для пущей убедительности она надула из жвачки пузырь. «Хотела Эгеля проведать».
«Ладно, я ему передам от тебя привет». Она смерила меня взглядом, слегка затуманившимся. К ней вернулась уверенность в себе, та самая, благодаря которой ей так хорошо удавалась роль крутой Юлии.
«А в молодости, Рой, ты что делал вечерами по пятницам?» Язык у нее слегка заплетался, и я понял, что она чуток выпила.
«На танцы ходил», — ответил я. Она вытаращила глаза. «Ты танцевал?»
«Можно и так сказать».
Снаружи взревел двигатель, словно дикий зверь зарычал. Или завыл, призывая самку. Юлия сделанным раздражением взглянула на дверь, а затем развернулась спиной к стойке, уперлась в нее руками, так что короткая куртка поползла вверх, подпрыгнула и уселась рядом с кассой.
«А у тебя было много девчонок, Рой?»
«Нет». Я посмотрел на установленные рядом с колонками камеры. «По выходным кто-нибудь непременно заливает бензин и уезжает, не заплатив. Когда я об этом рассказываю, все возмущаются, мол, какие эти дачники-мерзавцы. А я возражаю. Дачники богатые, вот и не думают о деньгах. Мы тогда отправляем по адресу, на который зарегистрирован автомобиль, вежливую просьбу оплатить бензин, и в ответ на 9 из 10 обращений получаем письмо с извинениями, они просто-напросто забыли заплатить. Потому что они, в отличие от нас с Карлом и папой, никогда, заправляя Кадиллак, не видели, как вместе с сотенными исчезает и надежда потратить их на что-нибудь еще. Компакт-диски, новые брюки, поездку на машине по штатам, о которой папа без конца говорил.
«А почему?» — не отставала Юлия. «Ты ж сексуальный, прямо держись!» Она хихикнула.
«Тогда я таким не был».
«Ну а сейчас в чем дело? Почему у тебя нет девушки?»
«У меня была когда-то», — сказал я, протирая стойку для еды. «Посетителей сегодня было немало, но сейчас дачники уже разъехались по дачам. Мы поженились, когда нам было по 19, но во время свадебного путешествия она утонула».
«Чего?» — Юлия разинула рот, хоть и знала, что я сочиняю.
«Мы как раз шли на моей яхте по Тихому океану, а невеста моя перебрала шампанского и вывалилась за борт. Напоследок только и успела пробулькать, что любит меня».
«А почему ты за ней не бросился?»
«Такие яхты ходят намного быстрее, чем ты плаваешь. Мы б тогда оба утонули».
«Ну и что? Ты же ее любил».
«Ага. Поэтому я ей даже спасательный круг бросил».
«И то ладно».
Юлия сидела, сгорбившись и упершись ладонями в стойку. «Но она умерла, а ты продолжаешь дальше жить. Так получается?»
«Мы много без чего обходимся, Юлия. Поживешь — увидишь».
«Нет», — безразлично бросила она, — «не собираюсь я ждать. То, что мне нужно, я получу».
«Ясненько. И чего ж тебе нужно?»
Вопрос вырвался у меня случайно. Я словно поймал мяч и машинально бросил его обратно через сетку и прикусил язык, увидев, как Юлия буравит меня взглядом и как губы ее расплываются в улыбке.
«Ты, небось, порнушку часто смотришь? После того, как девушка твоя утонула. А так как ей было 19, ты, наверное, в поисковике набираешь 19-летние с большими сиськами, да?»
Я слишком долго думал, как возразить, и она, я это прекрасно понимал, решила, будто попала в точку. От этого я растерялся еще больше. Разговор наш уже зашел в тупик. Ей 17, а я ее начальник, и Юлии взбрело в голову, что именно я ей и нужен. И вот она, накрашенная, нарядная и храбрая, затеяла игру, ей казалось, будто играть в нее она умеет, потому что это действует на парней, которые ждали ее в машине. Все это я запросто мог ей высказать. Так я спас бы собственную гордость, но сбросил бы эту нагрузившуюся шампанским девчонку с яхты. Так что вместо этого я лихорадочно искал спасательный круг для себя и для нее. Спасательный круг нарисовался на пороге, когда дверь распахнулась. Юлия быстро спрыгнула со стойки. В лицо я его узнал не сразу, однако машина на заправку не заезжала, поэтому посетитель явно был из местных. Тощий, с впалыми щеками, отчего лицо смахивало на песочные часы, а на лысом черепе пушок. Остановившись у порога, он уставился на меня так, будто больше всего на свете ему хотелось сбежать. Может, я ему тогда в Ортуне тоже навалял? Разукрасил физиономию, а он и запомнил. Он медленно двинулся к стойке с компакт-дисками и принялся их разглядывать, время от времени озираясь на нас. «Это кто?» – прошептал я. «Отец Натальи ему», – шепнула в ответ Юлия. «Жестянщик. Ну, естественно, это он. Хотя он изменился. Как говорится, сильно сдал. Может, заболел тяжело, потому что выглядел прям как дядя Бернард под конец жизни». Му подошел к нам и положил на стойку компакт-диск. «Роджер Уиттакер. Лучшие песни. Скидочный». Казалось, будто Му стыдился собственных музыкальных вкусов. 30 крон, сказал я. «Карта или...» «Наличные», — ответил Му. «А Эгель сегодня не работает?» «Заболел», — сказал я. «Еще что-нибудь?» Му замешкался. «Нет», — проговорил он наконец, взял сдачу, диск и двинулся к выходу. «Ух ты!» Юлия снова запрыгнула на стойку. «В смысле ух ты? Ты чего, не заметил? Он же сделал вид, будто меня не знает». Волновался он, это да, это я заметил. И, судя по всему, его любимый продавец Эгель. Что бы там он у него не покупал. В смысле? Кому припрет в пятницу вечером бежать за диском Роджера Уиттакера? Му купил этот диск, потому что схватил самый дешевый. Да он за презиками пришел, но застремался. Рассмеялась Юлия, и мне почудилось, что говорит она со знанием дела. Наверняка на стороне трахается, у них это семейное. «Прекрати», — одернул я ее. «Или за антидепрессантами. Он же обанкротился. Видал, как он пялился на полку с таблетками у тебя за спиной?» «У нас только от головной боли таблетки. По-твоему, он этого не знает? А я и не слышал, что он банкрот». «Господи, Рой, ты же ни с кем не общаешься. Вот люди тебе ни о чем и не рассказывают». «Может, и так. А ты сегодня что, не собираешься на праздник молодости?» «Молодости», — фыркнула Юлия и не сдвинулась с места. Судя по всему, она придумывала повод остаться. Изо рта у нее показался еще один пузырь, а потом тотчас же лопнул. Юлия зашла с другого конца. «Симон говорит, ваш отель похож на фабрику. В такое дело никто не вложится». Симон Нергард был дядей Юлии. «Он-то точно...» Мои кулаки запомнил. Крепко сбитый, он учился на класс старше, занимался спортом и даже пару раз ездил в город на турниры. Как-то раз Карл танцевал с девчонкой, которая нравилась Симону, и этого было достаточно. Симон собрал несколько человек, а сам схватил Карла за воротник, но в этот момент подоспел я и спросил, в чем дело. Я обмотал кулак шарфом и ударил Симона прямо в челюсть, когда тот собирался было ответить. Под моим кулаком плоть и зубы мягко подались, Симон пошатнулся, сплюнул кровь и уставился на меня больше удивленный, чем напуганный. Эти ребята, которые занимаются боевыми искусствами, верят в правила, вот и проигрывают. Впрочем, Симон, надо отдать должное, так просто не сдался и принялся скакать, держа перед поредевшими зубами сжатые кулаки. Я пнул его в коленку, и скачки прекратились. Тогда я пнул его еще и в лодыжку, отчего глаза у него едва из орбит не вылезли. Он-то, видать, не знал, что такое подкожное мышечное кровотечение. Двигаться он больше не мог, поэтому стоял там и ждал, когда его прикончат, прямо как какой-нибудь придурочный полководец, решивший драться до последнего солдата. Но я даже не удостоил его чести быть избитым. Я развернулся и, посмотрев на часы, точно у меня была назначена встреча, но еще не скоро, зашагал прочь. Остальные подначивали Симона и дальше драться. Они же не знали того, что было известно мне. Симон не в состоянии и шага сделать. Поэтому они начали обзывать Симона. Это и сохранил в памяти Симон Нергард. Это, а не воспоминания о двух чересчур белых передних зубах, которые вставил ему стоматолог.
«То есть дядя твой видел чертежи?»
«Нет, но у него в городе есть один знакомый. Тот работает в банке и их видел. И он говорит, что отель похож на фабрику по производству целлюлота».
«Целлюлозы», — поправил я ее.
«Он интересный и построен будет там, где деревья уже не растут.
«Чего?»
Снаружи заревел двигатель, а следом еще один. «Тебя твои тестостероновые дружки зовут», — сказал я. «Давай быстрее, в воздухе меньше выхлопов будет».
Юлия застонала. «Рой, да они же совсем дети».
«Ну тогда иди домой и послушай вот это». Я протянул ей один из пяти экземпляров альбома Джей Джей Кейла «Naturally». В конце концов, мне пришлось убрать его со стойки с компакт-дисками. Я заказал их специально, в уверенности, что деревенским придется по вкусу спокойный блюз Кейла и его скромные гитарные соло. Но Юлия была права. С людьми я не общаюсь и толком их не знаю. Она взяла диск, сползла со стойки и зашагала к двери, призывно виляя задницей, однако возле выхода показала мне средний палец. Все это она проделала с холодной легковерностью, на которую способна лишь 17-летняя девчонка. И в голову мне, даже не знаю почему, пришло вдруг, что теперь она чуть менее легковерна, чем была в 16 лет, когда только начала у меня работать. Мать вашу, да что это со мной? Раньше я о Юлии так не думал, вообще не думал. Или все-таки думал? Нет. Это должно быть случилось, когда она уперлась ладонями в стойку, а куртка задралась так, что стало видно грудь, и, несмотря на лифчик и футболку, соски. Да что за херня? У этой девчонки сиськи выросли лет в 13, и раньше я плевать хотел. Так в чем сейчас-то дело? Я вообще не в восторге ни от больших сисек, ни от малолеток, и запросов 19-летней с большими сиськами я в поисковике не задавал. И это была не единственная загадка. Еще это выражение лица. Такое бывает, когда тебе стыдно. Нет, не тот стыд, который мелькнул в глазах Юлии, когда она прикинула, как выглядит, разъезжая в пятницу вечером с придурками-лихачами. Жестянщику тоже от чего-то было стыдно. Взгляд у него плясал, словно ночной мотылек. Ему старался не смотреть на меня. Юлия сказала, он пялился на полке с таблетками у меня за спиной. Я повернулся и оглядел содержимое полок. И в душу мне закралось подозрение, хотя я тут же его отверг. Однако оно вернулось, прямо как тот дурацкий белый кружок, изображавший теннисный мячик, в который мы с Карлом играли, когда в деревне появился первый и единственный игровой автомат. Он стоял в кофейне возле автомата по размену монеток. Папа привозил нас туда, мы ждали в очереди, а потом папа выдавал нам монетки с таким видом, словно привез нас в Диснейленд. Этот стыд я уже видел. Дома, в зеркале. И я его узнал. Сильнее просто не бывает. Не потому, что совершенное злодеяние такое отвратительное и нет ему прощения, а потому, что ему суждено повториться. Даже если отражение в зеркале обещает, что это в последний раз, ты знаешь, оно снова случится, а потом опять. Это стыд из-за проступка, но не только. Это еще и стыд от собственной слабости, невозможности остановиться, необходимости делать то, чего не желаешь. Ведь если бы тебе хотя бы хотелось, то можно было бы свалить на врожденную порочность.